Тема последних многих дней – это захват Крыма. Это случилось 3 года назад, и эти дни, когда мы об этом, в общем-то, и вспоминаем. У нас в гостях Александра Дворецкая, правозащитница, координатор организации «Восток СОС», и расскажет нам о мероприятии, которое прошло под названием «Крым за Соборну Украину». Здравствуйте.
На самом деле, наверное, перед тем, как мы расскажем о мероприятии, кто-то был присутствовал вчера на нем, кто-то мог следить за этими событиями в Фейсбуке. Саш, вот что вспоминается на самом деле, не с точки зрения эмоций, наверное, а с точки зрения вот программы действий каких-то коротких, была ли она эта программа действий, если мы вернемся в март 2014 года в Крым?
На самом деле... Добрый день. И на самом деле очень сложно вспоминать события 3-годичной давности, хотя я могу сказать, что в 15-м или в 14-м или даже в 16-м году казалось, что это такие воспоминания страдания, что мы всегда жалеем, а сейчас уже, когда наступила 3-я годовщина, пришло сознание того, что быстрых решений не будет, и на данный момент мы уже смотрим на эти события как на какой-то пример, как можно было действовать, как стоило действовать, как не стоило работать, какие выводы мы можем сделать. И мое личное такое сопротивление, оно длилось всего 12 дней, поскольку я проводила основное время на Евромайдане в Киеве и считала, что именно там сейчас строится новая Украина, то приехала я в Крым уже после печальных событий на Майдане. И когда уже очень интенсивно разворачивалась захват административных зданий, это был конец февраля, последние дни, и март. И на самом деле тогда мы очень были сильно демотивированы, но именно солидарность людей дала нам возможность показать о том, что в Крыму не было там референдума, за который пошли голосовать крымчане, и что все так единодушно выступали за присоединение к России. И думаю, что именно этот сценарий не понравился Российской Федерации, и уже 7 марта начали пропадать первые люди, потому что они начали применять силу к активистам, брать их в плен, что сейчас для нас уже кажется довольно обыденной ситуацией, потому что много людей на Донбассе попадали в плен, но для Крыма, для нас был большой шок, когда активисты пропадают с улицы и их похищают люди в форме.
По-моему, было 1-3 марта, Ришат Аметов.
Ну, на самом деле, Ришат Аметов, это чуть-чуть позже случилось, но мы до сегодня не знаем точных деталей, поскольку, например, первые люди, которые пропали, но мы узнали о них позже, были евромайдановцы из 40-й сотни с Ровно, которые приехали в Крым 7 марта, и с ними пропала связь. Но узнали мы о этих событиях уже значительно позже, когда люди начали говорить о том, что они поехали, они приехали, но больше не выходили на связь, и до сегодня их судьба неизвестна. А первые активисты Евромайдана Крым, они пропали 9 марта, в день 200-летия. Вчера была 3-годичная дата, день 200-летия с дня рождения Шевченко. Мы планировали очень большую акцию, такую солидарность, в разных городах Крыма. До этого у нас за день до этого прошла мобилизационная акция 8 марта. Мы, женщины, выходили к разным военным частям на территории Крыма. И именно с 8 марта у меня появилось вдохновение, что мы, в принципе, можем переломить эту ситуацию.
А вот, Саш, а как реагировали, в общем, в принципе, воинские части, патрули, которые вас видели? Как вообще вот на это все реагировалось?
Ну, я вот помню события 8 марта под военной частью, которая находится недалеко от железнодорожного вокзала Симферополя, и мы тогда пели песни, дарили цветы и пели «Червону руту», а заканчивали акцию традиционно, как и на Майдане, гимном Украины, и тогда военные вышли, вдоль забора выстроились, отдавали честь, и некоторые из них плакали. И на самом деле, тогда еще 8 марта на военной части были флаги Украины, и у меня даже был такой шок, вы знаете, когда мы были на Майдане, то нам всегда было страшно, что Янукович может использовать армию. И вдруг за какую-то там неделю оказалось, что самыми большими патриотами Украины оказываются крымские военные, которые в условиях оккупации, в условиях постоянной пропаганды, которая была в Крыму, а это значительно сильнее, чем в Киеве, они вот под таким давлением, потому что уже не было тогда ни милиции, ни СБУ, ни прокуратуры, все эти органы уже... говорили о том, что они присягнули на верность крымскому народу некоторому, и они не подчиняются украинским законам, то вот украинские военные были, в принципе, единственным оплотом государства в этот момент.
Сейчас можно много услышать неких тезисов о том, что Крым не встал, Донбасс не встал, сами виноваты, потому что не было сильного гражданского сопротивления. Но будто не было вот этих там многотысячных митинга, например, 26 да, февраля. Как по-вашему, насколько было сильно сопротивление гражданских активистов, просто людей, которые до этого никогда не занимались активизмом, но стали выходить?
Конечно, нам всегда хочется со стороны видеть больше людей, и мне, как активистке, которая еще задолго до Майдана, мне всегда хотелось, чтобы в Крыму было больше активных людей, но на самом деле и в период Евромайдана, и в период начала оккупации Крыма к такому движению, демократическому движению присоединилось очень большое количество людей, при этом это разные возраста и разные социальные слои, и на самом деле даже субкультурные футбольные фанаты вместе с анархистами выходили на акции за единую Украину, что вообще казалось в обычной жизни не свойственно этим там группам. Но что касается как бы ожиданий, знаете, я помню, что мне писали много в Фейсбуке тогда, что вот почему вы не стримите, почему все так привыкли за период Евромайдана включить, я не знаю, Громадьки, Свободу или там Эспрессо и смотреть революцию онлайн, что когда я пыталась объяснить, что между военными частями, между Керчью и Евпаторией 400 километров, что там, где находятся военные части, это не центр Киева. Там не то, что 3G интернет, там мобильная связь не всегда ловит. Ну и поэтому это желание включить и посмотреть, и говорят, ну вот от вас мало информации, как мы можем знать, что у вас там происходило. И я всем предлагала просто ехать к нам в гости, потому что не было никакого другого варианта, чтобы это остановить. И я до сегодня думаю, что мы, если бы проявили большую солидарность, мы бы могли сделать это... Я не знаю, могли бы ли мы остановить оккупацию со стороны Российской Федерации, но уж точно остановить такое мнение, чтобы мне не задавали вопросы, когда я нахожусь в Париже или в Вене, что вот, ну, крымчане же голосовали. То есть вот этот миф, он немножко всё-таки
показать
удалось.
Показать сопротивление, да. Внутреннее.
Потому что я провела время почти все на Майдане в Киеве. Потому что мне казалось, что сейчас история происходит в моей столице. И потом я поехала в Крым и ожидала, что киевляне могут точно так же поступить поездкой в Крым. Но
мы этого не сделали, да.
Ну, не все, на самом деле очень много людей
ехали.
Опять-таки,
да, мы уже говорим вот от пропавших евромайдановцев, которые приехали, но пропали. Когда вы для себя поняли, осознали, и как к вам это пришло, вот что не удалось, и Крым захвачен?
Ну, в общем, моя история сопротивления началась вдохновение 8 марта, а закончилась вдохновение 9 марта. 9 марта вчера у меня была третья годовщина, как я покинула полуостров, поскольку именно с похищения активистов, которых я по стандартной схеме активизма искала в райотделах самостоятельно, и потом присоединился друг-журналист. И в какой-то момент я поняла, мне начали сообщать о том, что меня ищут у знакомых, у друзей, у научных руководителя, и как бы время пошло на то, что осталось несколько часов до того момента, когда найдут, поскольку когда ты живешь в небольшом городе и занимаешься там каким-то активизмом несколько уже лет, то в принципе остаться незамеченной довольно сложно, и учитывая, что я думаю, что мы были под большим вниманием, в том числе и, не знаю, СБУ, ФСБ, которые, в общем-то, приравниваются сейчас одни и те же сотрудники. И я уехала только потому, что я очень боялась физического воздействия. Я никогда не боялась чиновников, милиции, когда речь идет о словах или о судах, или о каких-то таких вещах. Но когда люди начали пропадать и исчезать просто физически, я подумала, что эффективнее я могу помогать Крыму на расстоянии.
Это уже уничтожено правовое поле. Это на самом деле очень опасное явление. Я вот вспоминаю, когда были еще декабрьские времена Майдана 2013 года, тоже возникали разнообразные ситуации, и с января 2014 года, в общем, тоже продолжала работать бесплатная правовая помощь, и включился Евромайдан СОС очень активно, и они искали людей, которых задерживались, которые тоже передвигались по всей системе следствие, искали в больницах, искали в СИЗО, находили. И, в принципе, это все равно все происходило в правовом поле. Вот, мне кажется, ужас вот ситуации в Крыму в том, что раз, и это все на самом деле исчезло. И ты не знаешь, а найдешь ли, где найдешь, не заберут ли сразу тебя. Потому что у нас все-таки такого вопроса вот настолько, что с тебя сразу загребут, там условно не стояло. Люди знали, что есть родственники, пробили, в конце концов, даже возможность родственников звонить и там, сообщать адвокатам, вы знаете, вот на таком-то участке пропал мой муж или брат, или моя сестра, пожалуйста, как-то содействуйте, попробуйте поискать по системе бесплатной правовой помощи, где этот человек находится. А тут этого не было, и это, по-моему, очень выбивает.
На самом деле, именно поэтому я уехала из Крыма, поскольку 9 марта, когда искала активистов, мне милиция подтвердила, что они были задержаны, и что они, ну, их увезли. Я пошла в райотдел, и в райотделе мне уже сообщили, что их передали Русскому единству. И вот когда я поняла, что может задерживать милиция, а активистов передают так называемой крымской самообороне, на тот момент неизвестным вооруженным людям, стало понятно, что мы не можем действовать в правовом поле. Я сама в Киеве работала, ну, работала как, волонтерила во время Майдана в больнице скорой помощи на Левом берегу. Мы тогда искали, люди были в спецпалате, мы сообщали адвокатам. И вот как раз вот это ощущение того, что ты можешь каким-то образом держать под контролем ситуацию, было для меня очень важным. А вот в Крыму я это ощущение утратила, и мне было страшно, что сегодня меня может задержать милиция, а завтра я окажусь в подвале у крымской самообороны.
Александра Дворецкая, правозащитница, координатор проекта «Восток СОС», находится в нашей студии.
И мы возвращаемся в студию. На самом деле перебили несколько разговоров с Александрой Дворецкой, но хочу его продолжить. Александра, вот когда уже вы вернулись в Киев, да, в принципе, насколько было важно вам постоянно держать руку на пульсе Крыма, и насколько было возможностей много, как бы, осознавать и понимать, что там происходит, потому что, ну, на самом деле, когда ты понимаешь, что тебя могут там схватить, и, в принципе, ты непонятно, где можешь оказаться, а там остались, тем не менее, люди, которые вам дороги в ценностном измерении, потому что это единомышленники, единомышленницы, вот на насколько с этим было тяжело справиться, и возможно ли было продумать какую-то методику, продумать какую-то систему, чтобы помогать на расстоянии тем, кто остается там?
Помогать на расстоянии было легче в марте 2014 года. В принципе, мы тогда еще не думали о том, о каких-то долгосрочных решениях, скорее говорили о каких-то экстренной помощи. И мне, на самом деле, было очень комфортно в марте в Киеве, поскольку была высокая степень солидарности. Мы тогда работали с инициативой еще на тот момент Крым-СОС, мы работали с Домом друзей, мы пытались найти какие-то места для поселения людей, которые хотят уехать, какие-то деньги для вывоза. С Олегом Сенцовым тогда координировались, чтобы вывести украинских военных, которые не хотят изменять присяги. Мы пытались, я тогда помню, что я просто с сайта Минобороны набирала какие-то разные номера телефонов для того, чтобы попытаться понять. Мы могли организовать автобусы, деньги, просто надо было понять, куда везти военных. И я помню, что нам говорят, везите в Николаевскую область, но там нет кровати, матрас, и мы вот начинаем это думать. И на самом деле мы так привыкли за время Майдана заменить все государство собой, что не было времени как-то очень долго рефлексировать, какие причины, какие последствия, долго страдать за потери. Это все, я думаю, что пришло с началом. Я 17 марта еще съездила в Донецк. Я точно помню, что мне так хотелось с людьми поговорить, что они должны предотвратить тот же сценарий. И я помню, что я была на площади центральной в Донецке, там уже стояла такая какая-то палатка с триколором, они какие-то листовки раздавали. Я пыталась объяснить людям, что, ну, то, что произошло в Крыму, это ужасно. И помню, что еще такую заметку написала себе в Facebook. Сейчас мне, когда напоминает об этом, ну, это очень страшно, поскольку казалось, что я понимаю. И я тогда после возвращения из Донецка писала и Наливайченко, и Авакову о том, что они должны как бы взять себя в руки и перестать страдать за Майдан, потому что у них уже новая функция. Это люди должны ходить, оплакивать и носить цветы. Но у тех людей, которые взяли на себя ответственность в этот тяжелый момент, должна быть уже какой-то ответ на этот вопрос. И вот, наверное, с началом события на Донбассе мне начало приходить осознавание того, что мы должны требовать и от государства что-то. Что касается людей в Крыму, то за эти три года мы потеряли большую часть людей, солидарных с нами. Те, кто был очень активным, они выехали. Бизнес, активисты, журналисты. Те, кто оставался сильно активным, попали в тюрьму или пропали без вести. Те, кто был нейтральным, просто интегрируются в российскую действительность, пользуются российскими паспортами, рублями. Звонить плюс 7 в роуминг в Украине дорого, почта не ходит, поезда не ходят, никакого транспортного сообщения с Украиной нет. И по этой причине связи просто теряются. И на самом деле одно из пунктов, которые я считаю очень важным, что украинская система образования, например, не создала альтернатив для крымских абитуриентов, для того, чтобы они выезжали и получали образование на материковой части Украины. Тем самым мы отправляем и молодежь учиться в Москву, в Ростов, в Питер. И это предел мечтаний сейчас крымской молодежи, поскольку альтернативу, которую им дает сейчас Министерство образования Украины, к сожалению, они не могут конкурировать с абитуриентами из других регионов.
Ну, то есть учиться возможно, но сложности гораздо выше, да, их больше.
Вам надо сдать историю Украины и украинский язык как ЗНО обязательно, на равных условиях с другими студентами из регионов, хотя последние три года у вас не преподавали эти предметы. Вам надо будет для того, либо сдать, мне кажется, что 42 или 52 аттестации для того, чтобы подтвердить свой диплом.
Это все сложнее. Сложнее гораздо, потому что в России...
На самом деле это не оправданно сложнее, потому что действительно надо исходить из того, что у людей не было доступа.
Это не только сложнее. Например, Россия ввела 4-летние льготные условия для студентов, абитуриентов из Крыма, говоря, что вот они учились в другой системе, и поэтому они не сдают единый государственный экзамен.
Это как квотный принцип, да?
Да, а они поступают по собеседованию. Почему так не может поступить украинская система образования, сохранив эту связь. Поскольку я считаю, что если студент учится, то вся его семья превращается в агентов Украины. Они знают нормальную информацию, они поддерживают связь со своим сыном или дочкой. И таким образом мы бы могли... Это мало, это маленький очень шаг. На самом деле, то, как работает пропагандистская машина в Крыму, мы в любом случае будем терять лояльность. Но мы не делаем... Ну, то есть выходит такая логика. Раз мы не можем ничего сделать, чтобы победить российскую пропаганду, мы не будем делать ничего. Вот, к сожалению, пока сейчас политика, она примерно такая.
Александра, а сразу ли ощущалась вот эта связь активистов с непророссийскими настроениями, с крымско-татарскими активистами? Вот вы сразу поняли, что, в общем-то, вы работаете в одном направлении и двигаетесь в одном направлении?
Знаете, это вопрос, который, я думаю, мы сможем озвучить позже. И сейчас не все готовы говорить о событиях конца февраля, начале марта и роли разных активистских групп. Потому что был момент после 26 февраля, когда крымско-татарские активисты, в частности Меджлис, снизил активность, аргументируя это попыткой сохранить жизни, не вестись на провокации и так далее. И я думаю, что мы еще...
Делегировал своего представителя в администрацию Аксенова.
Да.
Я напоминаю, что это был Ленур Ислямов, который проработал несколько недель, три, если я не ошибаюсь. И они это объясняют тем, что да, мы пытались сохранить наши поселки, максимально обезопасить жизнь крымских татар, но да, это было.
Да, и вот вчера была на дискуссии о том мероприятии, о котором мы начали разговор. Мустафа Джемилев рассказывал о этой ситуации, что у них тоже были внутренние дискуссии. Он был не согласен с этим сценарием, но были и другие мнения.
Ну, как и в каждой группе, да, ведется некие...
Да, ну, мы, к сожалению, не можем сказать какую-то альтернативу, что бы было, если бы, например, Меджлис принял решение полноценно участвовать во всех митингах за единую Украину именно активно. Ну, мы сейчас не можем сказать, было бы больше крови, было бы это сопротивление, не было. Ну, то есть, но я думаю, что это предмет не очень, может, удобного разговора, может, не очень... того, как мы ожидаем, но это очень большая проблема в целом в украинском обществе. Мы не хотим разбираться, что произошло на Майдане во время стрельбы детально. Мы не очень хотим разбираться, что было детально в Крыму, поскольку вот я сегодня читаю «Украинскую правду», и там Муженко рассказывает про то, что были какие-то бои в Херсонской области, он, правда, не может вспомнить дату, когда это было, и рассказывает, что вот они поэтому не пошли в Крым, потому что там диверсионные группы могли захватить Херсонскую область. Но вот мы общались с кучей военными, с десантниками николаевскими. Я не помню этой ситуации. Не то, что не помню, никто о ней не знает, и никто 3 года о ней не говорил. И, ну, мне кажется, что мы еще будем жить в каком-то мифе параллельном, когда будут создавать... никто не мог отследить, и сейчас нельзя никаким образом проверить эти слова.
Но сейчас, по моим ощущениям, я не владею конкретными цифрами, все-таки крымско-татарское население больше попадает под репрессии внутренние, которые происходят на полуострове.
Украинские активисты и российские активисты с проукраинской позиции, они тоже подпадают. Просто, ну, если исходить из тех же данных, которые нам нужны для Международного суда ООН в Гааге, в общем-то, которые вот 4 дня мы имели возможность наблюдать, то, в принципе, когда речь идет о конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, то, в общем, это как раз фокус идет на нероссийских активистах, плюс, конечно же, крымские татары, потому что это язык, потому что это образование. Ну, то же самое можно говорить, да, то же самое можно говорить, конечно, и, скажем, о людях проукраинских взглядов, но, в принципе, крымские татары могут одновременно быть и людьми проукраинских взглядов, и крымскими татарами, которых культура, в общем-то, там уничтожают, как и свободу слова. Но это к слову.
Я думаю, что у нас нет какой-то особенной конкуренции между тем, кто был большим патриотом Украины, крымские татары или проукраинские активисты. Тем более нет соревнований на тем, кто более репрессированный. Ну, на самом деле у меня нет желания быть репрессированной, я уехала. Я всегда считала себя проукраинской активисткой, русскоязычной крымчанкой, которая родилась в Крыму, которой родители родились в Крыму. Вот. То есть все это, я думаю, что это не вопрос конкуренции, кто больше патриот или кто меньше патриот. Конечно, я могу сказать, что крымское татарское сообщество, оно более консолидированное, более яркое, и, ну, я очень благодарна, что они продолжают держать внимание к теме Крыма на международном уровне, но какие-то приоритеты отдавать, кто больше страдает, я думаю, что российская пропагандистская машина боится, в общем-то, солидарности.
К слову, я была на одном из судов по Чайгозу, и пришли, что меня вот впечатлило, на каждый суд по Чайгозу приходят крымские татары около суда, женщины приносят многолитровые кастрюли с борщами, кормят всех тех, кто приходит его поддерживать и так далее. И, ну, целое такое действие происходит. В то же время, когда, например, начался суд над Николаем Семеной, украинским журналистом, которого там тоже обвиняют, и началось судебный процесс, не было такого. Это вот к общности, да, к умению сплотиться и поддержать вовремя.
Да, к сожалению, мы, ну, здесь не будем пытаться там выгораживать кого-то отдельно. Хотя такая же ситуация была, в принципе, и в начале оккупации, и до этого. Я даже помню вопросы от крымских журналистов, когда мы пикетировали представительство консульства Российской Федерации в Крыму еще до Майдана по фильму «Хайтарма», там генконсул выражался не очень. И помню, что журналисты канала АТР мне задали такой вопрос: а почему сегодня вы здесь, вы же не крымская татарка? То есть, ну, вот, то есть этот подход тоже, что солидарность, она каким-то образом должна иметь какой-то национальный окрас, мне кажется, она немножко...
Должна иметь общечеловеческий.
Да, но, к сожалению, действительно, что на 18 мая в основном выходили крымские татары на какой-нибудь там День независимости, и там больше украинские активисты, но в целом надо говорить о том, что политика Украины все эти годы в Крыму, она... не была проукраинская. Я вот училась в Национальном университете, у меня не было ни одного предмета, который бы преподавали на украинском языке. Я такая из духа протеста студенческого писала курсовую и дипломную работу на украинском языке. И помню, что у нас в моей защите мне преподаватель задает вопрос, а что вы не можете на русском? Ну, преподаватель Национального университета. Это к вопросу о общей государственной политике по отношению к Крыму, поскольку вариантов обучаться не было не потому, что русский язык ущемляли там или украинский язык ущемляли, а потому что даже требования к преподавателям национального университета не было такого, чтобы они не только не вели пары, но еще и неуважительно просто относились к тем студентам, которые хотели его изучать.
Ну, на самом деле, такие моменты были и относительно судей фактически во всех судах Автономной Республики Крым. То есть, в общем-то, почти, практически всегда речь шла о том, что производство будет идти на русском языке. Там могли быть решения на нескольких языках, даже бывало такое. Но, в принципе, вот в процессе говорили по-русски. Но это отдельная тема отдельного разговора. Александра, спасибо, что вы нашли время сегодня с нами поделиться и воспоминаниями. И, в общем, мне кажется, очень важные вещи прозвучали по поводу солидарности. Мы должны, в принципе, стараться, вот, безотносительно того, кто мы есть, помнить о том, что мы люди и что мы можем на самом деле консолидироваться.